Я еще не успела испить свою осень, а уже снегопад сторожит у ворот. Он надежды мои, как дороги заносит, и грозит застелить надо мной небосвод.
Уважаемые братья и сестры, сегодня мы продолжаем беседу с Натальей Федоровной Алиевой, психологом, в цикле «Встречаем старость».
Твой чужой ребенок. Господь нам дает ребенка как авансом. На какое-то время. Да, они маленькие, вы сами знаете. Маленькие, хорошенькие, пахнущие приятно детским тельцем. Мы их целуем, облизываем, тютюшкаем. Вот когда они маленькие. А потом все, ребенок уходит во взрослую жизнь. Помахал рукой, пока мама, и мы их провожаем. И так далее. Все, твой чужой ребенок. Он уже не твой. Он принадлежит обществу, государству, Богу, жене или там мужа, дочка ушла и так далее. Только часть в сердце у нас ребеночек, и мы только часть занимаем в сердце у своей дочери и у сына. А дальше остальные там уголочки сердца занимают другие люди. Вот. И надо быть довольным этим, если мы себя любим. Помните, мы часто повторяем вот эту фразу «Возлюби ближнего, как себя самого». Но если я себя не люблю, если я не знаю себя, а кто из себя представляю, какие мои потребности, почему я на свои потребности, которые нужны, наступаю на горло своей песни, позволяю наступать и другим. Положенный человек, ну просто говорю, положенный человек уже в состоянии, ну такого немножко одряхления, утром гимнастику, для него это таблетка, это необходимые условия. Так-то будьте добры, детки мои, 30 минут я занимаюсь собой. Положено контрастный душ, холодным горячей водой, чтобы обливаться, чтобы у нас сосуды наши хорошо работали, тренировка для сосудов. После этого, пожалуйста, контрастный душ. Положено вам сейчас в бассейн не просто кайфуха или что-то там удовольствие. Какое-то слово ко мне, простите, у меня привязалось нехорошее, да, не нравится нам, простите меня за это. Но удовольствие получать, да? Я рассматриваю, я нарицательно говорю, я буду рассматривать это как таблетку, как лекарство. Против повышения, да чем это, она, другие таблетки это пишут, не дают результата. Поэтому активный образ жизни согласно своего состояния. Но это мы имеем на это и обязаны это делать. На концерт сходить, поделиться потом с внучкой или с дочкой с впечатлениями, прочитать хорошую книгу и тоже поделиться с ними. Но не растворяться во внуках, не растворяться в детях, потому что мы тем самым все-таки мешаем им взрослеть, социально взрослеть. Вот такие вот мы с вами рассмотрели, с вами четыре вида вот этой привязанности, которая на самом любовью не является. Она просто любовь. Мы уже говорили, мне и с тобой хорошо, и без тебя хорошо. Мне с детьми, нарицательно говорю, мне с детьми хорошо, и без детей хорошо. Мне с детьми радостно, и без них радостно. Вы понимаете, какие пословицы у нас мудрые? С глаз долой и сердце вон. Когда, сейчас передо мной внуки, да, бегают, все там пять человек пришли бы ко мне, меня бы ласкали, целовали, бабуленька родная, вот тебе картиночки к дню рождения. Я бы сидела там и млела, как масло рама на сковородке от этого, как меня любят. Ой, не зря прожила и так далее, и так далее. А потом они уехали бы с моего праздника дня рождения, и все, села бы я у окошечка и загорюнилась. Ой, да где ж они, мои любимые-то деточки? Как мне их не хватает? Их ласковых слов и так далее, и так далее. Нет. Деточки ушли, и все. Что день грядущий мне готовит? И выполняй задачи. Кайфуй и радуйся. Удовольствие получай от этого. Наслаждайся. Благодари Бога. Боженька, миленький, сделай мне сейчас, помоги вот это. Супчик сварить, сварила. Белье погладить, погладила. Спасибо тебе, дорогой мой. Помоги там еще там что-то. Еще все время просить надо. Когда ездила к старцу Яникию, архимандриту, в село Чихачево, говорит, всегда просите у Бога помощь. Не давайте никогда обещаний. Я с завтрашнего дня, вот женщина ко мне одна приходит на консультацию, у них, я говорю, у вас одинаковый корешок-то, страсть блуда. Сыночек пьет, а вы курите. Постарайтесь хоть на одну сигаретку ради близкого человека своего. Какую-то жертву себя, что-то себя оторвать. Но вам тяжело будет, лукавый будет искушать. Иногда еще больше стало курить. Лукавый будет искушать. Не говорите Богу, что я сегодня на одну сигарету буду курить меньше. Да, сама себе, не надо так. Скажи, Боженька, помоги мне. Ну, хотя бы на одну сигаретку поменьше. Ради сына я хочу. Или еще что-то. То, что Паисий Афонский писал. Ради близкого что-то оторвите от себя. И Господь будет помогать. И скажу, да какая-то без одной сигаретки я смогу. А через какое-то время скажи, Боженька, ты дай мне мысль, ну сколько сигареток меньше-то? И сейчас я сразу скажу нарицательно, я не курю, нарицательно. Все, с завтрашнего дня ни одной сигаретки. Ну, это же гордыня наша. С завтрашнего дня ни одной рюмки водки пить не буду и так далее. Опять-таки гордыня. Я без Бога это все делаю. Обязательно просить. Вот отец архимандрит Ионик говорит, всегда просите Бога помощи на любое дело. И Господь будет помогать. И будет такое ощущение, что Он рядышком ходит с нами. Рядышком помогает, что-то говорит, какую-то мысль внушает, что-то еще. Зачем нам тогда каждую минуту звонки по сотовому телефону от близких людей? Мы не одни. И присутствие Бога мы всегда-то будем чувствовать. Так прискакса-то какая? Там ведь нет «з» без покой. Там же другая сейчас, да? И он нас дергает, дергает, дергает постоянно. Называется, занимается мифотворчеством еще. Одну там мыслишку нам подбросил лукавенький, вторую там, третью. Все накрутила, еще включила Кешу и Шеремета, посмотрела там всякие страшилки наши. Телевизор там, что только не показывает сейчас. Еще больше надумалась, еще больше. Встань да помолись. Так, живы в помощи. 90-й псалом сразу читать. Тук-тук-тук, и сразу ребенок придет. Ну, не сразу, мы через 5 минут. А 5 минут по 5 помолись. Боженька, в твоей руке, я знаю, что все будет. Так вот, мы когда посмотрим святое материнство, вот оно не святое у нас. И вот если я посмотрю, пишет дальше любовное манипулирование, когда вот эксплуатируется вот это святое материнство и любовное манипулирование. Каким образом? Оно очень тонко действует у нас. Я говорю с позиции взрослых сейчас. Взрослые, оцените себя сейчас. Посмотрите на себя так объективно. А что мы делаем со своими детьми? Что они начинают часто мучаются с нами. Надо обязательно приехать, ухаживать за мамой, таблетки привезти и все прочее. Хотя мама сейчас аптеки на каждом углу. Потом лекарства, они все 80%, они подделок. Зачем это? Лучше травки заварить. Ну, заняться собой. Так вот, сейчас я хочу зачитать, опять-таки, книжка «Аномалии родительской любви». Здесь, это сразу скажу, у нас обычно женщины церковные очень осторожно, так вы как бы так ревностно относятся к литературе. А это православные? Православные. Пишут священники, психиатры, игумены Евмении и так далее, и так далее. Но и не в православной литературе, в светской, можно много найти мудрого. Искать только надо. «Я вас люблю, любовь еще быть может». Помните у Пушкина? «Когда, то ревностью, то томим, когда я вам Бог любимой быть другим». Это же потрясающие строки. Он отдает свою любимую другому. «Когда я вам Бог любимой быть другим». Это разве не духовное стихотворение? Ну ладно, не только это. Не только это произведение. Значит, книга Константина Михайлова «Психиатра. Уход за больными с элементом психотерапии». Вот выдержка из этой книги. Еще одна довольно часто встречающаяся причина. Мама, которая приковывает взрослого сына или дочь к себе посредством болезни. «Больной, — пишет автор, — он хотя и больной, но он тоже человек. Не только вы, но и он может вести себя ненормально, неправильно, глупо и даже отвратительно. Другое дело, что ему это как бы прощается, он же больной. Однако бывают случаи, и немало таких случаев, когда больной, пользуясь изначально всепрощением, делается палачом здорового, палачом, садистом, психологическим паразитом, своекорыстным манипулятором, спекулянтом на чувствах, безжалостным эгоистом. Спектр оттенков велик. Смысл один. В душе вашего больного сидит зло, и оно направлено против вас. Приведу несколько примеров. Вот там пример я приведу, который может быть у нас часто в церковной среде. Вот он пишет из истории болезни одного человека. Повторяю, больная, она психически здоровый человек, без клиники. Больная Татьяна, 57 лет. Первоначальный диагноз – остеохондроз. Впоследствии он усложнялся. Болеет с 32 лет. Вначале болезнь прогрессировала, но затем состояние стабилизировалось. Жизнь домашних протекает в условиях жестких ограничений. Больная не переносит громких звуков и яркого света, поэтому в квартире всегда сумрачно и тихо. По отношению к мужу Татьяна очень ревнива. Ему пришлось даже бросить работу по совместительству и вечерние курсы повышения квалификации. А детей требует беспрекословного подчинения, основанного на уважении к ее мудрости и материнству. Религиозно. Несмотря на постоянно плохое самочувствие и почти постельный режим, регулярно посещает церковь, не пропускает ни одной праздничной службы, выставит их полностью от начала до конца. Домашним вправе на развлечения отказывает. Каждый раз, когда дочь или сын, дочь разведена, сын еще не женат, собирается куда-нибудь пойти, у Татьяны начинается приступ боли, справиться с которым один только муж никак не может. В доме нельзя громко разговаривать, смеяться, быстро ходить. Дочка и сын ждут, не дождутся, как возможности покинуть семью навсегда. Но при этом не знают, как быть с отцом, которого им жалко. И будет тоже состояние облегчения, когда эта мама уйдет в мир иной. Вот эти оковы падут, тирания вот эта. Хотя зачем тогда мы молимся с утра до вечера там, в храме? Во имя чего? Если мы близких своих поедаем, если моя самость, мои желания, моя болезнь, а она вторичная выгода в болезни, мне выгодно больной, я имею право диктовать тогда? Как вы можете так к матери больной относиться, если ты не научилась любить своих близких? И вот дальше пишет автор, дает свою характеристику. Странно все это, однако мне ни разу не приходилось слышать ни о гибели преждевременной смерти кого-либо из пары палач-жертва, ни о том, что жертва, а в данном случае муж и дети жертвы, что жертва смогла переломить ситуацию и взять верх над своим мучителем. Создается впечатление, что такая связь вечная и может быть разрушена лишь чьей-либо естественной кончиной, как правило, палача, и что распределение ролей в паре тоже вечно и не может быть изменено. Вы знаете, я по жизни наблюдаю, когда один заболевает, пожилой человек, а второй ухаживает. Но когда, прости Господи, когда вот этот больной начинает эксплуатировать своего близкого человека больше, чем надобно, тот раньше уходит из жизни. Надо не только брать, но и давать энергию. Поэтому научиться отличать, а не капризничаю ли сейчас я, не является мой эгоизм, моя самость, вот как раз вот это вот движущим вектором моим, движущей силой в моем поведении. Так, но давайте рассмотрим все по порядку. Замечено, что в роли палача чаще всего выступают женщины, причем женщины-матери, а не дочери и не сестры. Система отношений мать-ребенок очень сильная. Внимательный наблюдатель часто видит в ней что-то поистине гипнотическое. Она сохраняется на расстоянии. Она не теряет силы с годами. Она в полной мере действует при встречах после длительного перерыва. У меня есть женщина, которая говорит, я приезжаю к маме, я только один день выдерживаю. Или мама приезжает в гости, другая говорит, три дня могу выдержать, а дальше уже все, я в напряжении. То есть эти встречи не в радость, не в удовольствие. И, к сожалению, эта любовь матери особенно сильна, она бывает тогда, когда носит подчинительный характер, когда жертва, то есть дочка, сынок или муж, подчиняется. И вот здесь как выйти из этой ситуации? В этой ситуации нужно к больному человеку, говорит автор этой книги, относитесь к больному матери, к больному отцу, которые как врач и больной. Вы не дочка, вы не сынок, вы врач. Поэтому определить нужно правила взаимоотношений, режим какой. Если вы нуждаетесь, если у вас человек, больной человек, нуждается, без вас вообще не может. А если может, тогда вот что-то, чтобы сам он должен делать. И определите, что ты сама делаешь, мама, а что я буду делать. Мама варит, вот тоже одна женщина, мама сама себе варит обед, сама может убрать в квартире и так далее. Пожалуйста, вы приезжаете, договоритесь, вы приезжаете один раз в неделю к маме, закупаете продукты, закупаете лекарства, тем более к ней приходит социальный работник. И все, дальше у вас свои дети, внуки, и своя работа, у вас есть чем заняться.
А у людей бывает чувство вины, если к родителям ходит социальный работник?
А вот про чувство вины сейчас я зачитаю. Гиперчувство вины, это такая штука тоже, которой можно манипулировать. Так, я не хочу голословно говорить, я просто сразу буду ссылаться на авторов, на психиатра, который ухаживает за больными людьми по роду своей деятельности. Значит, пишется, система отношений, что же касается системы отношений мать-дочь, то здесь несколько сложнее, все иначе. Дочь, как правило, замужем, больная таким образом терзает двоих, никакой глубинной мечты видеть дочь женщину у нее нет. Мы сразу будем говорить, когда больные отношения, психологически больные, да, складываются, и когда можно их оздоровить. Вторая часть наша будет, когда можно получить наслаждение, удовольствие, радость от последних встреч, потому что мы не знаем, когда мама или папа уйдет, чтобы это было удовольствие нам, удовлетворение, чтобы мы могли все сказать, поделиться и утешиться, и наполненное общение будет нас, понимаете? И даже если мама или папа уйдет в мир иной, мы знаем, что мы все им сказали, и они нам все сказали. Вот. Так вот, сложнее, когда мать и дочь. Есть глубинная ненависть. Именно она движет основными поступками матери, которая мама, когда тиран. Периоды замирания скоропреходящие. Жизнь врагу не пожелаешь. В газетах об этом не пишут. И телевидение не снимает. И художественная литература не интересуется этими плоскими, без всякой философской идеи, бытовизмами. А между тем таких драм немало. Хотя многие люди о них и не подозревают. А если им кто-то что-то и расскажет, остаются уверены в том, что это единичный случай. Нет, не единичный, пишет автор. Я знаю даже семьи медиков с такой системой отношений. Как они справляются? По-разному. Кое-кто из жертв находит утешение в вере. Это, конечно, достойный выход. Правда, он не решает проблемы. И далеко не каждый способен только лишь молиться и терпеть. Я сразу хочу по поводу терпения. Вот ну, тоже мы эксплуатируем это понятие. Терпи, терпи, Господь сказал. Но Господь-то видел на кресле, какая цель стоит для Него, понимаете? А мы часто терпим, потому что мы не можем сказать «нет», и чувство где-то глубина постепенно нарастает напряжение против человека, который нас эксплуатирует. И мы боимся в этом признаться. Ну как же? Любовь-то святая у матери, я обязан, чувство вины, она же ночами не спала и так далее, и так далее. Постепенно возникают недобрые чувства, деструктивные эмоции. Ненависть, подавленный гнев, раздражение, злость. А человек понять не может, а что-то мы так вдруг буркнули сердито на какое-то обращение матери. Что так с матерью разговариваешь? А потому что все уже, количество переходит в качество, уже последняя капелька, еще я взорвусь, потому что невозможно это носить, эту обиду или что-то еще. А лишь только потому, что причина, я не могу сказать истину. Я уже до этого говорила, мы настолько лжем все время в семье своей, должны быть у нас откровенные отношения. Вот вариант – что-то сказал, допустим, там, мне сын или дочка или так далее. Я могу взбрындить сейчас и сказать, да как ты с матерью разговариваешь, такая ты рассекая, яйца курицу не учат, ну что хорошего? Торговка с базара. Если скажу, доченька, ты такая умница же у меня, вообще удивляюсь, как ты могла такое слово сказать? Я понимаю, что ты, может быть, я могу даже сказать, ты, может быть, не подумал, ты сейчас торопишься, у тебя двое детей и так далее. Ну, не подобрал нужное слово, но оно мне как-то оцарапало. Я помню сейчас, у меня был такой момент, внучке сказала, раз, два, я говорю, внученька, у меня сегодня очень болят ноги, я не могу, больно ходить, да? Но она пятилетний ребенок, скоро пять, она всецело в своих желаниях и так далее. Что-то мне послушала, и у меня напрягло, и я ее шлепнула по спине. Потом говорю, ты меня прости. Она говорит, бабушка, и ты меня прости, знаете, какой кайф от этого. Мы вдвоем, она говорит, бабушка, я тоже виновата. Я говорю, да, Варенька, ты не слышала. Я тебя молила о помощи. Войди немножко, посочувствуй мне. Я сейчас не могу прыгать и бегать там на пианино играть. Мне сегодня больно. А ты не услышала. Ты проявила равнодушие и холодность. Я вышла из берегов, прости меня. Она говорит, бабуленька, прости меня. Слушайте, такое удовольствие. И когда мы так будем говорить... И сознаемся, что мы что-то выше из берегов допустили, слово какое-то закричали, от бессилия, от бестолковости. Ну, не знаю, доченька, как там что-то тебе сказать, или сыночек, ну, ты меня прости, подскажи, как я должна тебе. Тогда и сын откликнется. Но мы это не говорим, понимаете? И вот каждый несет своего ежа внутри, да? Мама обижается, дочка невнимательная, мама накручивает еще там. Я его растила, поила, ночами не спала, она такая тяжелая мне была, так тяжело ее вынашивала, такая беременность и все прочее. Вот. А она такая там неблагодарная, ли сынок. Так вот, дальше возвращаемся, когда мама тиран и дочка жертва. Здесь необходимо, значит, одно вера спасения в вере. Но я повторяю часто, мы глубинно-то, лапоньки мои родные, разбираться в себе надо духовно, корешочек искать в любом поступке, там духовный у нас, а там часто самость, наша гордыня, что-то еще. Вот. Легко сказать, часто мы все говорим. «Я отлепится человек от матери», там тоже автор пишет, священник уже в этой же книжке «Аномалия еврейской любви». Спросите любую верующую женщину, что означает эта фраза. Она вам это расскажет. И там слово «вам» подчеркнуто. «Вам, но не себе». А вот себе надо рассказать. А как должен отделиться мой сынок и моя дочка от меня и прилепиться к другому человеку? Я говорю, что я о лицемерии нашем говорю. И мы часто не размышляем. Простите меня, что я об этом говорю, но я наблюдаю и у себя, и кого консультирую, и так далее, и так далее. Разбираться надо в себе самой. Батюшка, да что дергать каждый раз его? Он не будет нас разбираться. Когда мы должны проковыряться, провести у себя ревизию глубинную, посамокопаться, вот так вот вытаскивать все эти занозы, а потом идти на исповедь. Только говори, батюшка, гордыня. Вот 5 раз у меня было, там заявила о себе, там еще что-то. Че ему биографию-то рассказывать? Мы уже когда Господь уже это видел. Батюшки устали от наших воплей от этих. Они же тоже люди. И покаянные слезы будут тогда. Так вот, если необходимо не заболеть самой. Я говорю, когда жертва. Суметь сохранить свое здоровье и нервно-психическое, и соматическое. Сосуды, сердце, поджелудочное. Все может отозваться болезнью, ответ на оскорбление, издевательство. Постарайтесь не впускать в себя этот негатив. Конечно, легко советовать. Однако этому совету стоит следовать. Что еще можно сделать? Помнить, что перед вами человек не сумасшедший, а с патологией. Это значит, что контроль над своими действиями, он при внешнем его отсутствии, у такого человека на самом деле сохраняется. И он дальше пишет, позиция «Вы врач, а он больной». Тогда меняется все у нас. Я понимаю, что моей бабушке, моей маме, допустим, которой сейчас 90 лет, 87, а нужно повторять несколько раз одну и ту же фразу, она забывает. Но все, я как врач. Я не буду говорить, мам, ты что такая бестолковая? Ты же не понимаешь, что я тебе 10 раз уже сказала? Не понимает. Это больной человек. А вы врач, который принимает его деформацию, характер, состояние и так далее. Вот. И дальше. Больная воля не может диктовать здоровой. Пора понять, что у мамы больная воля. Капризами или чем-то еще и так далее. Она не может диктовать. Поэтому надо брать руководство в свои руки, но не жестко. Так, с сегодняшнего дня, вот я буду командиром, все. Нет. Давай-ка мы составим расписание. Когда я буду приезжать, что я буду делать, какие функции, что ты, что при помощи социального работника и так далее. Вот вы задали вопрос, да, о чувстве вины. А в чем оно связано? Чем обычно вызывается чувство вины перед стареющей мамой? Ну, какую-то можете ситуацию?
Нет, ну, предполагается же, что ухаживать сам человек должен за своими родителями, а тут кого-то чужого зовут. Раз родители с нами возились с маленькими, значит, мы с ними должны тоже возиться.
А что легче возиться, со маленького ребенка или за пожилым человеком?
Ой, наверное...
Когда ребеночек маленький как убеку сделал, да, или когда взрослый человек и по стенкам размазал? Что тяжелее?
Конечно, за взрослым тяжелее.
Когда маленького за ручонку брать, кому учится ходить, и когда пожилой человек, 80 килограммов, его поддерживает, что тяжелее? И когда уже дочке уже не 25, а тоже 55, и у ней тоже уже свое нездоровье, понимаете? И дальше она еще там за спиной у нее, ее дети, а там уже внуки. То есть у них хвостик за ней то же самое. Поэтому социальная служба идет, помощь как костыль. И ничего здесь такого не должно быть у нас, чувство вины. Потом вот я хочу сейчас тоже опять найду чувство вины, повышенное чувство вины. Сейчас найду вот этой книжечки. Вы сказали про любовное манипулирование, когда бывает. И мы часто манипулируем детьми. И я помню, я благодарна старшему сыну, когда муж скончался, он обычно все функции социальные выполнял, и я, ну, это его задача была. И мне было комфортно. И я вдруг старшему сыну, после того, как я овдовела, говорю, так, сынок, надо вот это сделать. Я не помню, знаю, какое-то пустяшное дело. Он мне спокойно, не стал ничего, говорит, мама, у тебя телефон есть? Есть. Позвони в фирму в эту, тебе сделают. Я ему благодарна, то есть мне поставила на место. То, что ты можешь делать сама, имея телефон, службы, сервисы и так далее, делай сама. А то, что не можешь уже, пожалуйста, пригласи там сына или еще кого-то. потому что и своя семья, и все прочее. И я поняла ему, я ничего не сказала, но я ему благодарна за это. Рассчитывай на свои силы, не будь квашней. Но часто бывает, люди не принимают эту позицию. Как-то хочется, ну вот, хочется быть немножко другими. Вот часто чувство вины. А вот если когда ситуация палач, ну, родители, да, там мама, там дочка или сыночек, вот эта ситуация. Ну, раньше говорят, там жертва и диктатор, можно по-разному называть. То, что вы принимаете за вашу любовь к матери, на самом деле не любовь, а чувство вины, пишет психиатр в этой же книге. «Аномаль родительской любви». А чувство вины, внушенное вам и вошедшее в вас, как ни горько, как ни страшно, как ни кощунственно, на бытовой взгляд, то есть на взгляд не психолога, а специалиста, знайте, что к материнской любви способны далеко не все матери, и что эгоистичное управление сыном или дочерью при помощи воспитанного в нем чувства вины не является каким-то универсальным случаем. Напротив, это типичный прием. Что же это за такая вина? О ней можно сказать только то, что она абсолютна, то есть вечна и неискупима. Вечна потому, что вошла в ваше подсознание, а неискупима потому, что не имеет под собой никакой объективной основы, как избавиться от того, чего не существует. Если этот вопрос задать не риторически, а конструктивно, то есть включить рассудок, то ответ очевиден. Разве вы виноваты в болезни матери? Разве вы виноваты в том, что она осталась без мужа? Разве вы виноваты в том, что она потратила на вас столько сил, когда вы были ребенком? Так делают все родители. Это их обязанность перед детьми. И это ваша обязанность перед вашими детьми. И это была обязанность родителей вашей матери перед ней. И разве вы виноваты в том, что родились? Так в чем же ваша вина? В том, что мать больна, а вы здоровы? Это ее счастье, что вы здоровы. Если бы и вы были больны, кто бы за ней ухаживал? Что бы она ни говорила вам, нет на вас перед ней никакой вины. Нет. А перед собой? Не виноваты ли вы перед собой? Сколько вам лет? Женаты ли вы? Есть ли у вас свои дети? Что вы делаете со своей жизнью? Что вы позволяете делать с вашей жизнью? Разорвите систему отношений. Мать-сын. Вырвитесь из нее. Вы врач, санитар, фельдшер, медбрат, а она ваша больная. Единственное, чего вам не хватает, чтобы разорвать эту систему, это воли. Вы живете волей больного человека. Многие живут так. И все они живут неправильно. В фундаментальной основе, в принципе природы, больная воля не должна диктовать здоровой. Это противоестественно. Поэтому встаньте для своей мамы, для пожилого папы, врачом, социальным работником. Поэтому социальный работник приходит, он не охает, не ахает. Так, сейчас сделаем укольчик. Ой-ой, больно-больно. Ну ничего, потерпите. Помолимся перед этим. Помолились, сделали укольчик. А кто ему делает укол? Молимся. Умы руки врачующих, благослови Господи. И за кафедрой Всецарицы, там есть молитвочка в конце. Помолитесь, умы руки врачующих, благослови Господи. И укольчик такой. То есть она за вас молится, а вы за нее. Сейчас пол помоем. Ой-ой-ой, тихонечко-тихонечко уберите. То есть она ведь не охает, не ахает социальный работник. И мы точно так же. Мы оказываем, будем такие, долго плачем, но без эмоций, без этих вот оха-няха и так далее. Себя дистанцируйте. Мама скажет после этого, ты какая-то не такая стала. Ты какая-то равнодушная. Я скажу, мамочка, а чего мы вдвоем-то будем болтыхаться с тобой? Космос-то нервными клетками отапливать. Бесполезно. Я сейчас смотрю, какое дело надо делать, рассчитываю свои силы, экономлю их, чтобы тебе же их отдать, и все. Поэтому услышат наши родители это. Но это когда отношения, будем говорить, нездоровые, психологически больные, деструктивные. А вот как их сделать благоприятными, удовлетворительными, я думаю, мы об этом поговорим в следующий раз.
Уважаемые братья и сестры, в нашей студии была психолог Наталья Федоровна Алиева. Она продолжила свой авторский цикл «Встречаем старость». Мы продолжим разговор в следующих беседах цикла. Храни всех Господь!
Снегопад, снегопад, не мети мне на косы, не стучись в мою дверь, у ворот не кружи. Снегопад, снегопад, если женщина просит, по билетам.